Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в цикле «Твои люди, Иркутск» у меня, я бы сказал, почетный гость. Гость, которым мы с удовольствием заканчиваем сегодняшний год. Я так думаю, что это как раз тот человек, который может осветить многие стороны нашего города Иркутска, потому что в жизни этого города он принимал непосредственное участие. Это Евгений Антонович Третьяков. Сегодняшняя должность Евгения Антоновича Третьякова – это архитектурное бюро «Арт-консалта», генеральный директор, главный архитектор проектов. Добрый день, Евгений Антонович!
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Добрый день, Арнольд Владимирович!
Евгений Антонович, у меня такая уже теперь традиция выкристаллизовалась благодаря тому, что я веду этот цикл «Твои люди, Иркутск» уже несколько лет. И так, мне кажется, правильным, если я начинаю знакомство наших иркутских слушателей именно с человеком немножечко биографически. Вы архитектор, это ваша специальность, это ваша профессия. Но она же, когда вы родились, никто же не знал, что вы будете архитектором. Поэтому я начну именно с этого момента, как вы дошли до вот этой удивительной специальности, которая определила всю вашу жизнь, с чего все началось, как все протекало и как вы дошли до этой жизни.
Видимо, все-таки кто-то знал об этом пути, потому что он у меня сложился как-то без отклонений вправо и влево. Я родился в городе Иркутске. Естественно, ходил в садик и в школу. С молодых лет занимался рисованием. Родители у меня жив папа. Где-то до сих пор там нет-нет, где-то в старых архивах, в старых альбомах вдруг попадает листик с рисунком, на котором стоит «Рисовал Женя там 9 лет, рисовал Женя 10 лет». Действительно, рисовал уже, будучи совсем маленьким. Ну, в школе, естественно, рисовал стенные газеты. По-моему, в 5 классе родители записали в кружок изобразительного искусства в Иркутский дворец пионеров. И с 5 по 10 класс я добросовестно, с большим удовольствием ходил и занимался в этом кружке. Ну, участвовал в некоторых выставках. И так получилось, что к окончанию школы, это в 1973 году, знакомые подсказали, что в Иркутском политехническом институте открылась специальность архитектура. Естественно, что я в последний год занятий в кружке изобразительного искусства Иркутского дворца пионеров целенаправленно занимался подготовкой, потом подготовительные курсы политехнического института, и, в общем, с хорошими баллами я поступил на эту специальность, с удовольствием отучился. В 78-м году, поскольку специальность только открылась, наш курс, это был первый набор и, соответственно, первый выпуск. Я не помню, как уж точно это называлось, но специальным направлением нас несколько человек ушло работать в проектный институт «Иркутск Гражданпроект», и я всю свою сознательную производственную жизнь проработал в этом институте от архитектора до начальника архитектурной мастерской. В 98-99 году я был записан в резерв на главного архитектора города. Эта процедура есть и до сих пор. И у сегодняшнего главного архитектора города по процедуре оформления документов есть фамилии, записанные в резерв. И при следующем назначении эти кандидатуры могут рассматриваться или не рассматриваться при назначении на эту должность. Так уж получилось, что в 99-м году я переводом из института «Иркутск Гражданпроект» ушел работать в управление архитектуры и градостроительства начальником управления, главным архитектором города, и проработал на этой должности 9 лет.
Такая перспектива. А скажите, у всех в основе «Иркутск Гражданпроект» или как-то до уровня главного архитектора города проходит, минуя этот проектный институт? И лучше все-таки, когда он есть в географии?
Получалось, что институт Иркутск гражданпроекта, это все-таки был четко специализированный институт, который занимался проектами гражданского назначения. И до сих пор существуют институты Иркутска жилдорпроект, и раньше специализировался, и сейчас специализируется на объектах железнодорожного назначения, ну и гражданских тоже. Раньше был институт Иркутский промстройпроект, он был, я даже не скажу, что он региональный, он проектировал на очень большой регион, включая и зарубежные объекты. В 88-м, потом в 89-й, 99-й у нас были два главных архитектора города, это Искаков Владимир Васильевич, он короткий срок проработал главным архитектором города, потом долгое время работал главным архитектором области. До этого его творческий путь, производственный путь, это в большей степени институт Иркутский промстройпроект. С 89 до 99 года это мой предшественник, ну, мой друг. Это Борис Иванович Куликов, это работник, архитектор института Иркутский промстройпроект. Поэтому вот в истории иркутских архитекторов, истории 80-х, 90-х годов, были два главных архитектора, которые пришли на эту должность не из гражданского института. Поэтому мне казалось, что предпочтительнее, конечно, иметь большой опыт в области гражданского проектирования, но вот бывают и такие творческие личности, которые сочетают все в себе.
Ну вот вы меня подвели как раз к тому моменту, когда есть возможность поговорить о главном архитекторе города Евгении Антоновиче Третьякове. Вы знаете, Евгений Антонович, вот я, может быть, и не прав, когда вы меня поправите. Я вот смотрю сегодня на наш город. Хожу, смотрю, что раньше как-то вот всегда говорили, что Иркутск отличается от многих городов Сибири вот особенностью деревянного зодчества. У нас действительно вроде были такие дома, мы как-то к ним привыкли, к деревянным, которые как-то украшали вроде бы наш город и характеризовали его именно с этой точки зрения. Теперь мы очень много видим построенных столбов бетонных, которые не имеют никакой специфики сибирской, насколько я понимаю, не имеют уж тем более специфики иркутской. И вот идешь, когда и думаешь, это город Иркутск, или это все-таки там Омск, Томск, Москва там и так далее, другие города. Когда смотришь еще, что на сегодняшний день, я думаю, что, может быть, Иркутск отличается тем, что у нас есть 130-й квартал, который стал визитной карточкой нашего города. Должны были быть еще два квартала, и среди них Декабристский квартал. Это было бы совершенно действительно правильно, потому что уж столько Сибири у нас было декабристов, что, право слово, надо было бы действительно отразить вот такой сибирский квартал именно с декабристской точки зрения. Вот в связи с этим я теперь уже как к вам, как чиновнику бывшему, так сказать, как главному архитектору, хочу задать вот такой вопрос. Скажите, есть ли какая-нибудь глобальная градостроительная программа для города, которую реализует сначала один главный архитектор, потом, может быть, он воспринимает какие-то основы, другой приходит на его место? Но есть тенденция для универсализма для этого города, для того, чтобы этот город был необыкновенный, специфический и не походил ни на какие другие города. Вот скажите, пожалуйста, я, может быть, не прав, но у меня вот такое вот желание, поскольку вы у меня сегодня несете в себе вот эти все должности, и практически куда бы вы ни ушли с должности главного архитектора, все несете все равно ответственность за это доброе дело. Вот я хотел бы узнать, как вы считаете, есть или нет?
Ну, на этот вопрос, на самом деле, Арнольд Владимирович, ответить очень сложно, поскольку определение, вернее, краткое объяснение глобальной задачи как-то должно очень емко и в малом количестве слов охватить все. Ну, на самом деле это очень сложно. Если говорить о каком-то, скажем, главном документе или главной мысли, это все-таки генплан города Иркутска. Почему я о нем говорю? То есть главное – это функциональное зонирование, где мы можем, где не можем размещать промышленные предприятия, где размещаем жилые кварталы, где мы сохраняем исторический центр, как мы направляем свои магистрали, где мы сохраняем или резервируем территории для рекреации. Если согласиться с этим и назвать это глобальной задачей, то все главные архитекторы организовывали свою работу, соблюдая этот генеральный план. Дальше на долю каждого архитектора выпадал свой исторический период, и в этот исторический период появлялись программы, планы мероприятий, двухлетние, годовые, короткие программы. Они все укладывались в этот генплан. И так уж получилось, что все главные архитекторы, они не приезжали за день до назначения на эту должность, они все-таки вырастали в этой среде, и преемственность взглядов, преемственность отношений к проблемам, она сохранялась, заявлялась она или не заявлялась, она в действиях все равно прослеживалась. В 80-е годы появился проект мемориального комплекса «Декабристы в Иркутске». Он с разной скоростью реализовывался, но отношение к этой теме, отношение к этому участку города Иркутска, большой квартал в районе автовокзала, оставалось и остается по-прежнему. Это и при главном архитекторе города Бухе Владимир Федорович, и Искакове Владимир Васильевич, и Борис Иванович Куликове, и при мне, и при сегодняшнем главном архитекторе, это остается мемориальной зоной «Декабристы в Иркутске». Повторюсь, что, к сожалению, скорость реализации этого градостроительного комплекса, ну, не такая, как хотелось бы, ну, вот как идет, так и идет. Желябовский комплекс тоже остается. Отношение к исторической части города, оно, ну, вот у главных архитекторов всегда было одинаковое. Если говорить о глобальной задаче и об отношении к историческому наследию города Иркутска. Из каких-то больших задач, конечно, 130-й квартал – это яркая страница в истории города Иркутска, в архитектурной истории города Иркутска. Профессионалы, архитекторы и реставраторы, ну, скажем так, в тонкостях по-разному относятся к этой теме, но, безусловно, это яркая страница в городе.
Вот вы сейчас сказали, что все архитекторы в какой-то степени все-таки учитывали историографию города, естественно. И, видимо, так я понимаю, что каждый хотел внести лепту в этот объект, скажем, или в это направление, но с разной долей ответственности, наверное, за тот участок истории, который он хотел воплотить. Поэтому я вот не думал, что мы сегодня в этом направлении, но будем говорить. Но тем не менее, я уже теперь, раз вы за это затронули, хочу подойти вот к Цесовской набережной. Ведь, ладно, убрали чай-развесочную фабрику, поскольку сейчас чай привозят уже готовенький. Уже не нужно его формировать вот в такие хорошенькие коробочки, которые когда-то у нас были со слоном. Да.
Да, да.
Но Цесовская набережная характерна еще и Цес. Ведь отсюда пошло это название. И это трагическая история в жизни города, как и во всей стране. Потому что те, кто строили эту ЦЭС, она же долго существовала и обеспечивала Иркутск энергетическими запасами, так сказать, производством электроэнергии. И люди, которые ее строили, к сожалению, были все уничтожены в свое время в 1937-1938 году. И ведь нигде до сегодняшнего дня ничем практически они не восторжествовали в своем, так сказать, существовании. Их никто не упоминает. Нет никакой там, скажем, стелы хотя бы маленькой, где бы были эти фамилии. Они заслуживают этого. Теперь пришли к тому, что все там сравняли. Теперь там будут дома, как мне кажется, сделаны не для простого люда, извините меня, я так буду говорить, потому что они достаточно будут фешенебельны с точки зрения архитектурного строения, так сказать, возможностей. И в лучшем случае там будет садик какой-нибудь, так сказать, вот этот, который будет спуском до Ангары. И на этом все закончится. И, может быть, сохранится название Цесовская набережная. Никто не будет думать из наших с вами потомков, это что такое Цес в переводе на русский язык, какая расшифровка, и почему вдруг этот кусочек будет называться Цесовская набережная. Не кажется ли вам, что надо было бы все-таки сохранить действительно особенность вот этого места. Домов у нас хватает, настроенных со всех сторон. На этом месте можно было бы сделать широкий сход к Ангаре, открытое пространство, которое бы создавало бы иллюзию такой свободы какой-то в определенной степени, и какую-то предусмотреть хотя бы небольшую, но стелу, где можно было бы указать для наших потомков, кто внес определенную струю в организацию энергетической мощи города Иркутска и Иркутской области.
Вопрос очень объемный, непростой, но все-таки попробую его по этапам разложить и постараюсь полно ответить. По, скажем, увековечиванию памяти, это безусловно, это даже не обсуждается, это и не только ТЭЦ, и архитекторы, и железнодорожники, и работники авиационной промышленности. Где-то эта история упоминается, где-то история не упоминается. Вот совсем недавно попал в это место, это территория Затона, на бывшей территории речного порта, стоит памятник Николаю Вилкову, закрытой ведомственной территории. Он обветшал, но в свое время это хороший, там остался, ну, скажем так, палисадник, елки посажены. То есть когда-то это было центральной частью на этой производственной территории. Сегодня это богом забытый угол. Конечно, память о таких людях должна быть обозначена, это должно жить в истории нашей. Если уж говорить о Вилкове, вот это подобный памятник воспроизведен и установлен на территории школы, забыл ее номер, это по улице Маяковского. Ну, честно говоря, Иркутская нефтяная компания в границах территории бывшего завода имени Куйбышева дополнили и хорошо содержат вот эту мемориальную зону. Конечно, и у чипрессовочной фабрики, и у Иркутской ТЭЦ, ну, что-то такое, не наверное, а стоило бы сохранить. Ну, теперь уже с учетом сегодняшней конъюнктуры действий, ну, наверное, это не в прежних границах производственной территории, но вот это было бы уместно. Тем более, что два здания системы, энергетической системы, все-таки остаются там. И подкачивающая станция, и большая электрическая подстанция. И вполне возможно, что на стенах этих зданий или у стен этих зданий эти памятные знаки могли бы быть достойно отражены. Ну, можно попробовать предложить комиссии по городской топонимике как-то это обсудить. Теперь по, собственно, сносу или не сносу самого предприятия. В истории много и положительных, и отрицательных решений. У меня, скажем, убежденного отношения, что ой-ой-ой, нельзя сносить, нельзя было сносить это здание, или, да, конечно, его надо сносить, и вот давайте построим нового, у меня четкой позиции нет. По формальному признаку, конечно, это здание по-хозяйски можно было использовать. По формальному признаку никаких ограничений в том, чтобы не сносить это здание, тоже нет. То, что сегодня разросшаяся территория Иркутской ТЭЦ и бывшей черепицовочной фабрики отрезали город от набережной, это факт тоже есть. При мне, не только моя в этом заслуга, но при мне, по-моему, это был 99-й год, а может быть 2000-й, Иркутская ТЭЦ отмечала свое 90-летие с бывшим директором Леонидом Юдиным, джентльменски договорились, ну, в моем лице он воспринимал не личность Третьякова Евгения Антоновича, а все-таки работника администрации города. И именно в это время впервые был установлен забор вдоль берега реки Ангары, и Иркутская ТЭЦ была отгорожена от береговой части Ангары. В то время сомкнуть набережные хотя бы пешеходной аллеи, ну, не получилось, но забор этот был установлен вообще при мне.
Понятно, то есть вот. Это был как символ вот. Того, что да. Что-то и, там будет. Да.
И то, что сегодня появится жилой район, и улица Марата сквозь бывшую территорию черепицовочной фабрики выйдет к набережной, хорошей улицей, с тем же профилем, каким она идет по другим кварталам. Переулок Гершевича, он, ну, я бы считал, что он тоже должен быть в прежнем профиле, продолжен до набережной. Ну, вот у проектировщиков, у разработчиков проекта чуть-чуть другая позиция. Эта возможность прохода есть, но она все-таки не в форме вот такой двухсторонней улицы, там что-то в виде пешеходного променада. Но, во всяком случае, эта новая застройка, она дает возможность развития дорожно-пешеходной сети к набережной. Ну и вроде бы сейчас везде заявляется, и я думаю, что и коммерческая составляющая, и государственные средства, они будут рационально использованы для формирования нормальной красивой набережной, соединяющей и набережную Цесовскую набережную, и Нижнюю набережную, и в конце концов мы от бульвара Гагарина на территории Вечного Огня будем проходить по красиво благоустроенному берегу реки Ангары. Поэтому вот в той части, что мы получим продолжение этих улиц и сформируем набережную, это я, конечно, приветствую этот проект. По самим домам, тут сколько, скажем, слушателей сегодня, столько будет и мнений.
Да.
Вот. От себя попробую спокойно и холодно привести некоторые доводы. Что доводы такие, что центральная часть города, один из главных речных фасадов города Иркутска, все-таки потребует здесь красивых, ну и от этого, я думаю, что никто не сомневается, затратных фасадов. Здесь не обойдешься каким-нибудь, ну, бюджетным вариантом из старых панельных домов, которых можно за эти деньги поставить много. Скорее всего, да так оно и есть, что требования администрации города, департамента архитектуры, главного архитектора сегодняшнего Антона Михайловича Жукова, они все-таки повышенные требования к фасадам этих зданий, к фасадам, к благоустройству. Это, ну, ничего не делается бесплатно. Конечно, это все попадет в смету этого строительства. Ну, и, скажем прямо, разделится на квадратный метр в этих жилых домах. Ну, и так получится, что не все, и я в том числе, не смогу купить квартиру в этом доме.
Понятно.
Вот. То есть теперь можно говорить о том, что это, ах, это для каких-то особых людей, но ну, так уж получается, что высокие требования к застройке и к архитектуре этого комплекса, они потребуют больших затрат, ну и вот от этого никуда не денешься, большие затраты сформируют большую цену.
Спасибо большое, вы так очень искренне и честно все это рассказали, что у меня в связи с этим в какой-то степени укрепилось о том, что вы как главный архитектор в свое время тоже жили тем, что надо что-то оставить после себя. И вот я хотел бы вас спросить, Евгений Антонович, а вот можете ли вы назвать какие-то особенные строения, архитектурные, градостроительные, так сказать, изыски, я уж так такое слово употребил, которые были свойственны именно вашей управленческой деятельности? Потому что мы иногда ходим вот по улицам, смотрим там, скажем, ну вот вывеска появилась, на ней теперь вот появляются предложения целые, причем слова идут без цезур, единым фронтом. Или, скажем, огромное количество иностранных названий. Такое впечатление, что в Иркутске у нас вообще живут полиглоты. Значит, для них каждый язык – это родной язык, кроме русского теперь. Потому что если мы пишем все без цезуры, значит, это вообще кошмар. Значит, и если, скажем, даже русское слово, то там обязательно хоть одну буквочку внедрят, либо задом наперед, либо в иностранном варианте, значит, и получается такое какое-то приобщение неизвестно к чему. А вот что бы вы могли сказать в тот период, когда вы были главным архитектором города, осталось нам на долгие годы и нашему потомству? Что вот вы сегодня скажете, мы пойдем смотреть, как это здорово и как это необычно. И будем говорить, а это Третьяков, это не кто-либо.
Я попробую разделить этот вопрос на два. Вот первое — это то, что у руководителя каким-то из направлений народно-хозяйственной деятельности в первую очередь, скажем, его победы или характеристики будут не в виде конкретного изделия или конкретного исполнения, а в виде реализованной системы. Поэтому, если говорить о Третьякове, о главном архитекторе города, то я бы мог сказать, что во время моей работы, я поступил на эту должность в 1999 году и уволился по собственному заявлению в декабре 2007 года. В 2007 году у нас был выпущен генеральный план города Иркутска. То есть предыдущая редакция генерального плана, это был генеральный план 1970 года. То есть так уж получилось, что не из-за меня, но при мне с большим временным разрывом была обновлена градостроительная документация, и впервые эта документация была выполнена иркутским коллективом, коллективом Института Иркутск-Гражданпроект. В моем родном институте существовал отдел территориального планирования. Меня, скажем так, объемщика, архитектора, работающего с объемами, ну, не очень интересовала деятельность этого отдела, но, тем не менее, это все было на виду, на слуху, и в моей памяти это были генеральные планы небольших городов и поселков Иркутской области. Так вот, этот отдел с 99 года к 2007 году вырос в полноценную проектную организацию, способную решать сложные градостроительные задачи, ну, в частности, генплан крупного российского города. Не слышал комплиментов в этой части, но мы все архитекторы друг друга знакомы, я надеюсь, что я это еще услышу. Поскольку я все-таки занимался до этого и сейчас занимаюсь объемным проектированием, для меня не безразлично было, какой внешний вид градостроительных комплексов, жилых и административных, появляется. И в моем понимании, в городе Иркутске эти комплексы должны быть многосложными в своем силуэте, соборные, пирамидальные. Это не в виде бабушкиного сундука, увеличенного до размера 15-12-этажного дома. В моей эстетической составляющей это должна была быть многосложная, с множеством акцентов, вот такая градостроительная композиция. И в своих собственных работах, и в работах, сделанных в авторских коллективах, и в работах, сделанных не мною, но прошедших согласование с управлением архитектуры в мою бытность, это прослеживалось. И если сегодня посмотреть постройки архитекторов города Иркутска до 2010 года, и сравнить проекты, которые выходят в 2020 году, как вы, Арнольд Владимирович, упомянули, вот бетонные столбы, вот эта эстетика видна. Вот не хочу сказать какие-то личные упреки, но к вопросу о том, чем, Третьяков, ты занимался, вот я бы сказал, что а я занимался вот этим. На сегодня уже для всех знакомо сочетание комфортная городская среда. Последних 3-4-5 лет, ну, я считаю, что кто-то правильно подсказал Владимиру Владимировичу Путину о том, что такая программа должна появиться. За время моей работы в должности начальника управления архитектуры и градостроительства зачатки, что ли, этого отношения, они были. То есть в администрациях города были программы размещения детских площадок по городу, спортивных площадок по городу. По-моему, в 2002-2003 годах администрация города выступила заказчиком на 4 больших проекта. Это проект реконструкции благоустройства сквера имени Кирова, проект реконструкции сквера у памятника Ленину, проект реконструкции сквера у памятника Куйбышеву и проект восстановления благоустройства площади труда у цирка. Это было выполнено с хорошими отзывами, с открытиями, но теперь уже никто не связывает эти проекты с проектами комфортной городской среды, но к своим заслугам могу отнести, что я участвовал в этих проектах, вот, скажем так, на рубеже 2000-х годов. Это было сделано, и это, так уж получилось, что я в этом тоже поучаствовал. Безусловно, это и большая работа по определению бюджета, это и большая работа депутатов, администрации города. Но если говорить о главных архитекторах, то это попало на мой вот период, и я бы мог провести параллель, что проекты комфортной городской среды начались еще вот тогда-то. Это вот так вкратце.
Ну, это, наверное, естественно, к хорошему привыкаешь, поскольку на этих местах, скажем, памятник Ленина есть, а кто этот антураж, так сказать, кругом устраивал, никто об этом не говорит. И вот я думаю, что сегодняшняя наша с вами передача, это в определенной степени прольет свет на то, кто, что и когда и чем занимается вот в этих градостроительных вопросах. Это очень важно. И вот в связи с этим я хотел бы спросить сегодня архитектурное бюро «Арт Консалт» ваше, которым вы являетесь генеральным директором. Чем оно сегодня занимается и какую оно роль играет в такой общей градостроительной политике нашего города?
Архитектурное бюро «Арт Консалт» – это, конечно, маленькое архитектурное бюро. И нас немного, штат этого маленького предприятия. Вот. Мы, безусловно, мы не можем конкурировать с крупными институтами, и у нас не такой большой объем работ. Но по прошествии некоторого времени я для себя определил следующее, что, безусловно, будут крупные проектные организации, которые будут вести большие проекты. В больших проектах есть, скажем, большие заслуги, но есть и большие издержки. Эти большие проекты, ну, скажем, в области жилья, это что-то на границе с массовым жилищным строительством. Но у маленьких архитектурных бюро останутся и остаются необычные штучные проекты. И в них тоже есть своя прелесть. Так же, как можно написать крупное музыкальное произведение и прославиться. А можно войти в историю с одной песней или с куплетами. У каждого, ну, скажем, формата, у каждого масштаба есть свои прелести. Мы, ввиду своей малочисленности, мы занимаемся небольшими проектами, получаем творческое удовлетворение и, надеюсь, не обижаем наших заказчиков. Кроме всего прочего, наше бюро участвует в программах комфортной городской среды. Силами нашего предприятия благоустраиваются некоторые дворы в городе Иркутске. Из крупных проектов мы 2 года занимались проектами благоустройства территории Вечного Огня. На мой взгляд, это получилось очень красиво, хотя мы выслушали замечания по поводу яркости красной плитки, услышали замечания, что надо было более скорбное что-то сделать. Но мы считаем, что мы не ошиблись, это достойное место, и таких площадей нет. Во многих городах это сделано хуже. И, честно говоря, если сравнить часть Александровского сада у могилы неизвестного солдата в Москве и покрытие около нашего мемориала «Вечный огонь», я бы так сказал, что наше получше будет. Сегодня мы занимаемся 2 крупными проектами. Это проект благоустройства площади Декабристов. Я надеюсь, это будет не менее красиво, чем площадь Вечного Огня. Мы занимаемся сегодня интереснейшим проектом. Начался он с названия «Памятник ветеранов военно-морского флота». Потом это название видоизменилось «Памятник истории морской славы земли Иркутской». Сегодня это трансформировалось в площадь морской славы земли Иркутской. Сооружение будет выполнено на острове Юность, рядом с открытой эстрадой, прямо на мысе этого острова, направленного в сторону старого Ангарского моста. Это сооружение будет представлять собой площадку, напоминающую палубу корабля. Нос этой палубы будет нависать над водой, и это практически такая же площадка для селфи, как площадка в Зарядье. У нас на этой площади будет стоять стела с рельефами тематическими, и будет стоять мачта с парусами. Эти паруса будут подсвечены. Конечно, это хотелось сохранить в секрете, но уже проект проходил рейтинговое голосование в программе комфортной городской среды, и мы эту тему заявляли. Эти паруса будут иметь возможность подсветки алым цветом, и я давно уже не выпускник школы, но я надеюсь, что в 2023 году выпускники школ увидят свои алые паруса, и это будет прекрасным событием для города Иркутска.
Евгений Антонович, вот вы сейчас говорите об алых парусах. Все время ждал, что вы перейдете еще к одному моменту, который я сейчас снова хочу возродить, так сказать, пока это было все тоже в Туне, но это же ведь тоже ваша идея, и которая чрезвычайно интересна, это проект «Родовое гнездо». Я не знаю, это ваша ли мысль полностью, вашего бюро «Арт-консалтинг», но ведь это не просто строительный, не просто градостроительный объект, так сказать, идея. Это ведь формирование, возрождение семьи, которую вы сегодня тоже пустили на тормозах, так сказать, вообще неизвестно в какую сторону. Это будет не только строение, которое формировать будет любовь всех членов семьи друг к другу. Их же надо объединить на одном месте. Из них надо сформировать коллектив такой семейный, нежный, ласковый и многозначный. И вот через эту архитектуру, через это строение вы хотите сформировать то, что на земле нашей Иркутской были настоящие семьи, любящие друг друга, воспитывающие своих внуков, правнуков. И все это вот в одном месте, поскольку гнездо, ведь я понимаю так, что это должны быть все в одном месте. Значит, это малоэтажное строительство, насколько я понимаю. Значит, оно должно не просто возрождаться. У нас сейчас пока еще такие единственные признаки какие-то малоэтажного строительства. Значит, и они не несут вот такой идеи формирования гнезда родового. Потому что это обычно семейное, такое малосемейное гнездо, значит, окруженное забором, и в лучшем случае там небольшое количество домов, это один, максимум, скорее всего, два домика, потому что, конечно, строительство чрезвычайно дорогое. Я сегодня смотрю, как дорожает все строительные все материалы, это же ужасно, насколько это правильно, насколько это действительно имеет какую-то материальную основу, когда сегодня доску купить невозможно, потому что она вырастает чуть ли не в один квадратный километр строительства. Значит, это же откуда чего берется, я уже в этом не спрашиваю вас, вы не будете за это нести ответственность. Смысл родового гнезда я ужасно поддерживаю. Просто это удивительная вещь, в которой вот вы хотите проявить свою силу, свою мощь, свой архитектурный талант. Как вы далеко продвинулись в этом плане? Как вы далеко шагнули? Или это пока еще идея?
Это пока еще идея, причем она отчасти такая, может быть, утопическая, но мы в это верим, пробуем этим заниматься. Не все тут решается архитектурой. Идея очень интересная.
Интересная идея, необыкновенная, да. Это счастливого пути вам на этом пути.
Да.
Евгений Антонович, дорогой мой, мы с вами, по сути дела, перед Новым годом. Я хотел бы попросить вас сказать несколько ласковых слов в адрес нашего Иркутска. Может быть, не столько с точки зрения градостроительной, но с точки зрения просто человека, который родился тут, который живет тут, который действительно твой человек Иркутск. И поэтому я хотел бы вас попросить 2-3 слова в угоду, так сказать, нашему городу и нашему Новому году.
Безусловно, это праздник во все времена, при всех идеологиях, для всех национальностей. И мне хочется пожелать, чтобы в этот праздник все были здоровы, довольны, все как-то подтянули там свои дела, хвосты, скажем так, с добрым настроением встретили этот Новый год. Ну, как архитектора, когда-то отвечающего за оформление города Иркутска, мне бы хотелось пожелать руководителям организации, физическим лицам, если от вас что-то зависит в части, ну, внешнего оформления фасадов, окон, если бы это состоялось, это было прекрасно. Все-таки в Рождество и в Новый год в европейских городах теплее, чем у нас. Нет таких морозных туманов, но как-то там все украшают город. И, безусловно, у вас будут украшены квартиры, будут накрыты праздничные столы. Но чтобы еще хватило сил и желания украсить дом, украсить двор, украсить город, было бы вообще прекрасно.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами встречались с Евгением Антоновичем Третьяковым, человеком, который несмотря на то, что сегодня не главный архитектор, но главная боль за наш город у него все равно остается. Если вы имели возможность видеть, сколько лучится глаз Евгения Антоновича, когда он говорит о наших перспективах, о том, как он участвовал и участвует в жизни нашего города, то я с удовольствием еще раз говорю, это твой человек, Иркутск. И дай Бог, чтобы мы сегодня были счастливы и в наступающем году, и в нашем городе, и чтобы город видел, как много замечательных людей, которые отдают свою жизнь, свои знания, свой талант именно ему, нашему дорогому Иркутску.
Твои люди, Иркутск.